вот тут тот человек, который там организовал гастроли, Серега, он говорит: слушай, у нас тут есть девица, она, ну, типа, пишет стихи и поет свои песни. Я говорю: ну и прекрасно, что ты мне хочешь. Безграмотно написана одна строфа, другая. Потом бах, и сразу уровень молодой Ахмадулиной. Вот она играла, как будто она не здесь, как будто ее вообще не существует.
И я сразу же пригласил ее на большой концерт, чтобы она посмотрела, как вообще все это делается изнутри.
Из какого-то микропоселка, раз и за кулисы к спленам.
Планов с ней строить невозможно. Она же под подпиской о невыезде.
Анна Отмахова. Это аудиосериал о талантливой девушке, которая в силу обстоятельств изолирована от обычной жизни. Автор и рассказчик Евгений Гришковец. Шоураннер Алекс Дубас. Композитор Андрей Ойт. Продюсер Максим Волонсков. Звукорежиссер Константин Троицкий. В сериале участвуют Алексей Кортнев, Евгений Хафтан, Ирина Юткина, Таисия Вилкова, Алексей Агранович и другие. Данный сериал предназначен для лиц старше 18 лет.
Производство студии «Фабрика подкаста».
Эпизод 2. Здравствуйте, меня зовут Алекс Дубас, и спасибо вам, что вы с нами. Если вы слушаете этот выпуск нашего сериала, второй, значит, вам понравился первый, и что-то заинтересовало в этой истории, рассказываемой Евгением Гришковцом. В общем, Евгений подумал, что на этом его история и завершилась, и не подозревал о том, что начинается его большая и трудная одиссея.
Вот проблема. Девушку скоро осудят. Наверное, возникает... Да, как ей помочь? Как ей помочь?
Ну,
не Сергей сразу... тебе говорил, что... Ну, ты же там разберешься, да, там у тебя же есть знакомые
высокопоставленные. Да, да, да. Там было так. Дима, который заинтересовался, собственно, Сплиновский директор и продюсер, он в этот момент от всей этой истории внятно отказался. Ну, то есть он сказал, что у меня нет никакого ни ресурса, ни возможности, ни времени, ни сил тратить на это. И вот. Он сказал, что он не верит в какой-то... У него нет никаких оптимистических прогнозов на этот счет. Что у него как раз вот самые пессимистические взгляды на всю эту историю.
Все наши встречи, мы же не предполагали, что жизнь повернется таким образом. Да, я знал, то есть как бы у меня была просто какая-то общая информация, что она находится под следствием. Такая общая информация. Вот эта реальность, эта угроза, она не ощущалась в тот момент. И мы с ней разговаривали, сидели, общались, как с человеком, с которым мы строим какие-то планы. И уже тогда я об этом ей сказал, что, конечно же, если я чем-то могу быть полезен, Женя чем-то может быть полезен, то мы обязательно примем участие в ее судьбе. Если ей это будет нужно.
А я понял, что, собственно, что я же не музыкант, что я могу сделать. Но только у Ани остался только мой телефон из большого мира вот этого пространства. Ну, вот Ирин еще. Ну, вот я. И была определенная просто такая человеческая надежда на то, что... А песенок-то, ну, которые она показала, там было 2-3, которые впечатляли. Какие-то небольшие наборы стишков. Все. Ну, вот оказался человек в беде, и я свято был уверен, что у меня есть серьезный такой значительный административный ресурс в лице разных людей из разных силовых структур, которые любят спектакль «Как я съел собаку» и фанаты фильма «Сатисфакция». Их много, действительно. Люди с погонами, бывшие с погонами, действующие сейчас в прокуратуре, МВД, в разных органах. В Следственном комитете. Ну, просто мужики, с которыми я выпивал, там, дружил по разным городам, разным регионам. Вот. Я подумал, да что тут такого-то? То есть, какая-то девочка из Кирова, кому она вообще нужна, что-то там мы обязательно придумаем. К тому же, поверхностно ознакомившись с сутью того, что ей... Ну, того, что произошло, я понял, что Ане я могу доверять в том смысле, что она не лжет мне, что она не была таким злостным или хоть каким угодно там наркодилером, который вообще мог продавать наркотики. Довольно набожная. Забавно, наивно, но вот как проявляет такую набожность такую православную. Довольно много об этом говорил. Наркотики не употребляла. Потом на каком-то этапе я узнал, что у нее вообще есть маленький ребенок, который она родила еще в школьном возрасте. Сын. Ей тогда 22 года, а ребенку 5. И вся эта история выглядела очень просто. Она жила и сильно-сильно любила музыканта, такого какого-то полимузыканта, такой музыкант на все руки, на всем. На барабанах, на гитаре, на чем угодно. Вот, вообще, из всего извлекает звуки. Как правило, такие люди еще отчаянно бездарны. Без собственной музыки, без собственного содержания. Судя по рассказу, это был как раз такой типичный случай, каких я насмотрелся на своем веку много. Он, да, закладывал наркотики. Использовал, во-первых, ее телефон неоднократно для закладок. В общем, когда за похлажарином он... Когда уже просто сильно запал, когда его стали поджаривать, он уговорил ее пойти с повинной, взять вину на себя. Он ее убедил в том, что она, у нее нет приводов, как говорят люди из системы, не приводов, а приводов нету. Она не употребляет, и анализы покажут, что она не употребляла наркотики, а там же следы надолго, там это, полгода держатся следы наркотиков в крови. У нее маленький ребенок. Ее пожалеют, дадут условно. Он не удосужился даже ей сообщить, что по этой статье условно не бывает, и что это вообще статья в России обязательно приговорная, по ней 100% обвинительных приговоров. Ну, и пошла. Дальше уже, когда я к этому уже как бы вник во все это, уже были... Уже и очные ставки, потому что ей не поверили, ее показаниям вышли на него, взяли его. Он стал всю вину валить на нее, подключив адвокатов. Когда она поняла предательство, она отказалась от своих показаний. Ну и в силу того, что она просто совершенно юридически безграмотный человек и не смыслящий в жизни ни черта, она сама себя и в этой ситуации и... закопала. Стараясь выгородить его, потом путаясь во всех этих историях. В общем, это был такой процесс, к которому я подключился. Я ничего про это не знал. И я полагал, что очень легко смогу помочь.
Вот так оказалось для Жени, что начинается настоящая борьба с ветряными мельницами. Даже знакомство с людьми, которые имеют влияние, оказалось, ничего не значит. А может быть, даже и усугубляет.
Я не ожидал того, с чем я столкнусь. Совсем. Вообще. То есть, человек, которого я знал с детства, мой земляк, человек, обладающий серьезнейшими погонами, я не буду называть его фамилию, должность и ведомство, в котором он был, но он был прямо в этом федеральном округе, выслушав меня, он сказал вполне внятно мне так, сказав о том, что он не будет этим заниматься точно, то есть он не сказал так, но он сказал, слушай, найди себе кого-нибудь попроще. Он сказал фактически следующее. Выебать ты ее сможешь лет через 6. Вот это было первое, когда я натолкнулся на то, что вот те люди, которых я ощущал друзьями, люди, которые всегда предлагали помощь какую-то и готовы были ее оказать на каких-то там... мне можно оказать помощь, да, вот человека в погонах. Допустим, сам я машину не вожу, она там жена нарушила, что они там пересекла две сплошных, лишают прав, вот они говорят, это мы поможем. Там что-нибудь еще, там сына в армию будут забирать, поможем. Еще что-нибудь, вот такое что-нибудь там. Какое-то там свою силовиковскую помощь. А здесь услышав статью, услышав о том, что это какая-то барышня, которая 22 года, про то, что она там поэтесса, певица, они даже слушать не хотели. Просто вообще не желали. Им было это неинтересно. Я говорю, ну, я могу что-то... Вообще не надо. Ну, то есть это совершенно не нужно. Я был удивлен. Но подумал, ну ладно, вот у человека такая позиция. Ну да, есть же люди, понятно, которые при слове наркотики у них падает планка. И ведь те люди, которые вот сейчас слушают эту историю, и у этих людей есть история, связанная с наркотиками, погибший от наркотиков сын, друг, брат, муж, дочь, сестра, не пожелают ничего слушать про тех людей, которые привлекались и были осуждены по 228 статье. Для них это враги, убийцы и негодяи. Я сам весьма категорично отношусь к тем людям, которые в домашних условиях варят метамфетамин или какой-нибудь еще там крокодил или прочее, что человек, который не употреблял наркотики, для меня это таинственный мир, жуткий, страшный, мрачный такой, ужасный, такой, бездонный такой, чудовищный. И вот дальше было больше, дальше я стал изучать этот вопрос уже так, практическим путем, обращаясь к разным людям. Вот просто помню, в Новосибирске мы сидели с двумя генералами, один МВД, другой прокурорский генерал. Они все это выслушали. Я сказал, слушай, дружище, ну ты что, сидеть будет обязательно. Я говорю, как же так, ну ребят, ну вы же... Да брось, какая разница, где там, Вятка, не Вятка, Киров, не Киров, хоть Владивосток или Москва, неважно, не имеет значения. 228 статья, если бы она убила кого-нибудь, даже троих, даже зарезала, нанесла большое количество ножевых ранений, это мы бы что-нибудь придумали. И потом для убийцы есть и амнистия, и УДО, а здесь ничего не будет. Просто вот пойми, пожалуйста, что это вот твоя там барышня, там поэтесса она, не поэтесса. Никаких здесь надежды на какие-то послабления нет. Единственное, на что можно надеяться, это если прокурор запросит не очень большой срок, ну там типа пятерку, да, то могут дать отсрочку, потому что у нее маленький ребенок. Срочку исполнения наказания до истечения там, до совершеннолетнего ребенка. На это надежды очень мало. Они все сразу рисовали, будет 8 лет. Вот они сразу говорят, вот навскидку, те, кто ознакомился с делом, говорят, ну дуры, конечно, что это там, такие наивно. В этот момент, конечно, у меня возник такой какой-то жуткий азарт, какой-то такой, прямо говорю, даже одержимость, выяснить все-таки свои возможности и свой административный ресурс. Ну, и главное, что, с чем я столкнулся, с абсолютным недоверием. Ну, это люди, которые, ну, так или иначе, как-то любили и любят мой спектакль. То есть, это неравнодушные люди. Они со мной познакомились, потому что они посмотрели спектакль один на другой. Ну, это очень мужские спектакли, как «Если собаку», «Дредноуты», фильм «Сатисфакция». У них что-то было мужское задето, и они хотели со мной познакомиться и дружить как вот с автором этих произведений. Значит, ну, не бесчувственные люди, но их совершенно не интересовало никакие стихи, никакие песни какой-то там 22-летней барышни, какой-то Ани Отмаховой из какой-то Вятки, из деревни Фаленки. Это вообще их не интересовало. Говорит, мы попробуем помочь тебе, лично тебе, вот мы готовы помогать. Но в этой ситуации тебе вообще это надо? Кто на тебе? И я видел, мне никто из них не верил, что моя история здесь заключается в том, что я помогаю поэту.
Женя действительно верит в ее талант. Верит, как никто другой. И вся эта история с разговорами с чиновниками еще больше убеждает его в том, что Ане необходимо помогать.
Я не могу оставить... человек, в котором я вижу большой талант... И ее нужность, ну, просто некому музыкальному контексту российскому. Ну, правда, ну что, ну давайте так сказать. Сплин 50 лет, люди. ДДТ 60. Чайф 60. Би-2 50 лет. Ну, это герои, да? Земфири, по-моему, 44 уже. Да, и 8 лет ее, она отсутствует, и то, что она сейчас записала, это не является присутствием. Скорее наоборот, так сказать, доказательство того, что ее нет и больше не будет. И вот есть некий герой, чем-то весьма напоминающий, вообще какой-то, знаешь, такая вот странная полукровка, она наполовину дагестанка. У нее отец, которого она в сущности не видела, дагестанец.
Атмахов.
Она айдемирована. Она айдемирована. Вот. Ну, воспитанный в совершенно ну, в кировской деревне, то есть без всяких каких-то кавказских закидонов. Ну, кровь-то все равно там не вода. Да, есть такой драйв. И совершенно непонятно, откуда в ней, откуда в этом человеке там взялась вот такая острая и очень дерзкая, на самом деле, очень, наверное, свободная поэзия. Он ничего не знает про разные поэтические размеры и возможности. И в первые стихи, которые она мне показывала, у них была куча глагольных рифм. Ну, то есть совсем беспомощные стежки. И там из 5 строф какого-то стихотворения одна строфа о бабах, понимаешь, что это вот как будто написала, говорю, ну, совершенно юная Ахмадулина. У Земфира никогда не было столь мощной поэзии. Вот пронзительность была, а вот столь внятного поэтического чутья не было никогда. У нее же почти всегда, почти в каждой песне были такие ложовые строчки. Даже в самых прекрасных. И тут... Ну, вот что это такое? Ну, да, вот ты имеешь дело с таким. Но я никому... А те, которые хотели послушать, я понимал, что мне поставить. Вот эту вот песенку, которую она записала на телефон, где бегает ребенок и кричит. Акапельно, так сказать, спетую в телефон. Или какие-то другие ее песенки, которых у меня 3. Это никого не убедит. Здесь была только вот моя вера в это. И я надеялся, что вот эти люди, которым я обращался, которые поверили моим спектаклям, они будут доверять мне как авторам. Нет, с этим не столкнулся. Абсолютное недоверие и абсолютное нежелание в этом участвовать. И ну, практически ужас перед самой этой статьей 228.
Женя, конечно же, общался не только с людьми, чья работа приговаривать и наказывать. Он обратился и к адвокатам, чье ремесло защищать и оправдывать.
Они сказали, нет, слушай, что, мы уголовкой вообще не занимаемся, во-первых. Ну, то есть уголовные дела это неинтересно, это только разве что, если в этом участвуют какие-то большие звезды, ну, мы можем вспомнить, какой был адвокат у Миши Ефремова. Да, ну вот что это было? Откуда такое могло взяться? Это же просто уму непостижимо. Нет, нет, говорит, у нас... Он говорит, у них самое большое в России у моего товарища коллеги адвокатов, которые представлены во всех регионах. Он говорит, у меня по уголовным делам есть только консультант. Мы занимаемся гражданскими делами. Это уголовным делом, что там? Но я поинтересуюсь... Он говорит, у меня такой слабенький, такой пожилой уже дядька. Он просто нас консультирует, когда есть какие-то уголовные моменты. Вот. Потом, а в этом деле адвокат-то, собственно, не нужен. Это только послать апелляцию, что-то еще там как-то. Ну, просто быть еще таким связным. Ну, как бы объяснить что-то. У него был предоставленный государством адвокат, пожилой дядька. Я с ним однажды только говорил по телефону. Да, ну вот это, возвращаемся к чудесам вокруг вот этого человека Анны Атмаховой. Ну, ясно, да, что это очень забавно. Это по-настоящему. У нее так в паспорте написано. Анна Атмахова. И у мамы у нее фамилия исконная. Гончарова. Ну, это, ладно, это уже слишком смешно. Но вот этот пожилой кировский адвокат, у него фамилия Пелевин. Ну, как это может быть, да? Вот. Такой вот... Ну, у меня сложилось впечатление, усталый такой дядька какой-то из каких-то таких чеховских рассказов, который к ней хорошо относился. К ней вообще все неплохо относились. Даже прокурор, который вел ее дело, он к ней относился сочувственно. И совсем молодой человек понимал, что она, в общем, не заслуживает такого сурового наказания. Вот. И он потом, когда думали, ну вот такой вот адвокат, такой вот совсем недорогой, в потертом пиджачке старенький, вот такой вот дядька. Наверное, надо взять такого вот в пиджаке, как мы знаем из американских фильмов, который выйдет перед присяжными, раз, и у всех текут слезы, и вот эту несчастную, несправедливо обиженную, подвергающуюся каким-то нападкам со стороны темных сил, освобождают прямо в зале суда, и, собственно, хэппи-энд. Нет, когда это посмотрели уже матерые адвокаты и консультанты, они сказали, что он сделал все правильно, и ничего другого сделать невозможно. Особенно в этой ситуации с этой статьей. Была вот надежда на вот эту вот на отсрочку. И, в общем, нам было обещано, что прокурор запросит 5 лет. И нас заявили, не волнуйся. Вот человек, он уже сейчас не служит в генпрокуратуре. Я дошел до людей, которые служили в генпрокуратуре. Они смотрели уголовное дело и сказали, мы намекнули этому парню, это ничего ему не будет стоить, он попросит 5 лет, и она выйдет по отсрочке прямо из зала суда. Пусть даже вещи не берет на суд. Вот. И да, ни про какие песни, ни про какие стихи в это время никакой речи не шло, потому что там активно шли суды, мы разговаривали по телефону, я все время Аню обнадеживал и говорил, что вот, и она написала прекрасное стихотворение в ночь перед судом. И даже писала свое последнее слово на суде в стихах. Я его не читал, не видел, но она его написала в стихах. Прочитала мне отрывки. Я говорю, слушай, Аня, не надо в стихах, пожалуйста. Стихи очень часто людей раздражают. Ну, вспомни, как мы не любили спектакли там, по Шекспиру, когда в стихах там кто-то на сцене говорит. Вообще, ну, многих людей стихи раздражают, тем более там, на суде. Ну, что это такое? Да? Нет, она говорила, будет в стихах, потому что и вот это вот она говорила, там же на суде будет все некрасиво, неинтересно. А тут я, представляете, стихи. Меня же будут слушать. Я так говорю не очень хорошо, а тут будет в стихах. Вот. И она прекрасное стихотворение про то, что она уезжает из своего города. Чем-то напоминающее Зефировскую и мою любимую песню «До свидания, мой любимый город». Очень счастливую песню. Стихотворение очень счастливое написала и прочитала мне его по телефону накануне суда. А на следующий день она позвонила с незнакомого телефона и совершенно растерянным голосом сказала, меня осудили на 6 лет, сейчас идут уже конвой с наручниками, все.
Вот такой тревожный финал у этого эпизода. Телефонные гудки как многоточие. Что произошло дальше, вы узнаете из следующих выпусков нашего подкаста, а пока я хотел бы дать обратную связь. Мы получаем письма и сообщения о том, что хочется уже наконец услышать песни героини сериала, ее голос. И здесь нужно понять, что это все же документальная история. И хотя у нее есть сценарий, это живой организм, не поддающийся рамкам формата. Так вот лично мне интуитивно показалось, что к этому моменту повествование о непростой истории девушки превратилось в странный рассказ об одержимости рассказчика. И с этим ничего нельзя поделать. Это сильнее планов создателей подкаста. А песни Анны Отмаховой, они обязательно прозвучат, начиная уже со следующего эпизода. И рассказчик Евгений Гришковец. Шоураннер – это я, Алекс Дубас. Композитор, его музыку вы сейчас слушаете, Андрей Койт. Продюсер – Максим Волынсков. Звукорежиссер – Константин Троицкий. В сериале участвуют Алексей Кортнев, Евгений Хафтан, Ирина Юткина, Таисия Вилкова, Алексей Агранович и другие.
Производство студии «Фабрика подкаста».